Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий сюжет, который мы хотели бы разобрать, это экстраординарное событие, случившееся в школе на северо-западе Москвы, если я не ошибаюсь, где ученик 10 класса, отличник, судя по всему, причем, наверное, один из лучших учеников школы, пришел ни с того ни с сего в школу с двумя карабинами, так сказать, застрелил учителя географии. Ну, говорится, что он взял класс в заложники, но при этом никаких требований как бы озвучено не было, так что, скорее всего, оно высосано из пальца. Более того, учащиеся в классе, видимо, были его одноклассниками или, во всяком случае, теми, кто знал его достаточно хорошо. В современных школах немного, там 10 классов, один или два. Вот. Ну и помимо этого расстрелял вызванный наряд полиции, одного из полицейских убив, а второго тяжело ранен. Вот. Потом он был захвачен там силами спецназа. В ходе чего выяснилось, что это, в общем-то, мальчик из того, кого сейчас на современном школьном жаргоне называют ботаниками, то есть некий погруженный в учебу и, так сказать, далекий от всяких таких тусовок, как бы, человек, который, тем не менее, вот решился на такой поступок, совершенно необъяснимый, непонятно чем продиктованный, ну, если только не брать в расчет примеры из американских школ, где, так сказать, ученики там расстреливали своих соучеников или учителей, желая либо кому-то в чем-то отомстить, либо, так сказать, как-то прославиться, если это можно назвать славой. Вот. Но здесь вроде бы ни тот, ни другой мотив не присутствовал. Поэтому преступление остается, с одной стороны, конечно, вопиющим и тем аналогом, который нам принесла, скажем так, американская цивилизация, от которого вот точно нам надо было бы держаться подальше, но тем не менее, который вот состоялась в одной из школ. Я просто боюсь, что это не будет цепная реакция по другим школам с другими такими мальчиками-ботаниками или не ботаниками, которые найдут доступ к двум карабинам, пистолетам или чему-либо подобному.
Если говорить об оценке самого действия, я, честно говоря, теряюсь в догадках, и по моему предположению, так ведь, это неизбежная статистика, которая существует в стране с повышенным психозом, повышенным раздраем, так ведь, действительно определенным уровнем внедрения каких-то агрессивных игр компьютерных, которые подвергают детскую психику неустойчивому воздействию. И сам стиль проживания этого ребенка, потому что он жил в какой-то семье, который, как вроде бы постоянно врущие ФСБшники утверждают, что это все не так, и поэтому я не знаю, так это или не так, что там не было сотрудников ФСБ в этой семье. Но тем не менее он себя ощущал вроде как в семье силовиков. По крайней мере, об этом он все время говорил своим соученикам. И подразумевая, что и дедушка у него вроде генерал, и отец в каком-то закрытом институте работает ФСБшным. То есть ощущение определенного уровня мажорности у него присутствует. Угу. Это тоже была какая-то составляющая. Но в основном это, конечно, психоз. Потому что, как у нас любит наша Дума сразу выдавать закон по любому поводу. И разговор, когда велся о том, что там, как всегда, запретить оружие или все прочее, то достаточно едкий на язык блогеры тут же отметили, что лучше всего принять закон, который запретил бы ФСБшникам иметь детей. И тогда бы подобного действия не было. Но это, к этому можно относиться как к островному стёбу по этой части, но не более того. Мы прекрасно понимаем. Что же касается из тех вещей, которые представляют действительно социальную значимость, я считаю, что важна реакция власти и общества на это событие. Потому что событие, еще раз говорю, статистическое. От него не уйдешь никуда. Ну, везде может всегда что-то происходить. Даже в благополучных странах происходит отклонение у людей. И, ну, от всех психов не спасешься. Ну, как, к сожалению, это так. Но, значит, вот та реакция, например, так сказать, вот реакция московских властей, которые вдруг возвели в ранг героев, так сказать, и учителя, и потому что они жертвы, и учитель, и полицейский. Но их почему-то развели в ранг героев, заплатили по 5 миллионов рублей каждой семье, устроили торжественные похороны, как там героям, так сказать, вообще не пойми чего. Хотя по существу, сам по себе факт того, что человек является учителем, он его не героизирует. мы видим учителей чаще всего не на достижениях, связанных с педагогикой, что хотелось бы ожидать от учителей, и учителя, которыми можно было бы гордиться, той кастой, так сказать, бессребренников, интеллектуалов, которые свою жизнь отдают на обучение детей, вот как бы хотелось происходить. Мы, к сожалению, в основном учителей видим на подделке результатов выборов.
Ну абсолютно. Да, это они основная мобилизованная районными и городскими администрациями сил для того, чтобы...
Да, и власти московские платят им за это деньги. Они платят им за, не за то, что они учат детей, надо отчетливо понимать. Они платят им, как определенному подразделению избирательной комиссии, которая занимается подделкой результатов выборов. И любой учитель, который гордится своей профессией, должен понимать, что ему платят не за его профессию. За то, что он втихаря входит в эту комиссию, закрывает глаза на все подделки под руководством директора школы, через эти управленческие аппараты, и подделывают именно они. Не сотрудники ДЭЗов, не сотрудники там, полиции даже. А вот конкретно учительский состав и, так, занят вот этими вещами. Вот, это первое. Что же касается полицейских, то аналогичный случай с вызовом тревожной группы, которая пострадала от стрельбы изнутри здания, происходил на Пресне в 93 году. Там был коммерческий налет бандитов, они захватили в заложники сотрудников этой коммерческой организации, она называлась «Макрон». Это определенное было подразделение «Микродина» знаменитого. И там они, захапав эти деньги, отрезав там ухо заложнику, там, тем не менее, тревожный звонок прошел. И наша тревожная группа пресненская приехала, ошиблась, она отнеслась к этому с определенным уровнем разгильдяйства. Там не надели бронежилеты, не каски. Они приехали, подергали за дверь, вроде дверь закрыта, вроде ложный вызов. То есть у них было вот такое ощущение. Здесь у меня сложилось впечатление, что было нечто подобное, потому что тревожная группа не ожидала того, что от тревожного звонка поступит, что вот ребенок с оружием начнет стрелять. Они не ждали этого, потому что иначе бы они его победили, конечно. И, собственно, погибли по этой причине. Но еще раз повторяю, мы видим полицейских не на благородных действиях, не на поимке жуликов, а мы их видим, когда они трамбуют таджикских гастарбайтеров и собирают с них деньги. Мы видим, что они обирают бабок, которые торгуют пучками укропа и петрушки на рынке. Мы видим их, когда они ракетируют магазины, банки, здания, сооружения. Мы видим их, что они разгоняют демонстрантов и лупят их по голове дубинками. И, так сказать, вот это говорит о том, что героизация того или иной профессии в данном случае не срабатывает. Профессия не может быть героической. Потому что если подонок учитель, то он подонок учитель. Если подонок полицейский, то он подонок. А вовсе он не героический человек. И здесь немножко власти попытались цинично сэксплуатировать вот эту тему. Так сказать, вот
ну да, что вот учитель защитил учеников, хотя на самом деле он никого, я так понимаю, не защищал.
Ну, мягко говоря, по крайней мере, это не проясненная вещь, так сказать. Вот еще раз говорю, вот мы видим, так сказать, две этих профессии не с той стороны, с которой видит эта власть. А иногда даже в плохой. Хотя совершенно не исключено, что это был прекрасный учитель, я вполне допускаю эту вещь. И совершенно не исключено, что это был образцовый полицейский, не берущий взятки, и вообще такой хороший, такой чудный, голубой. Откуда они его взяли, интересно? Но в принципе, такая вероятность небольшая есть. Я боюсь оскорбить подозрением людей погибших, потому что как бы, это неправильно. Безусловно. Так я допускаю мысль, что такое могло быть. Но вообще-то это не факт. Вот сама принадлежность к классу учителей или полицейских вовсе ничего не доказывает. Это требует определенных другого уровня доказательств. А в целом, конечно, цинизм ситуации заключается в том, что так эти и Путин начал пиариться на совещании, приплел какое-то, что вот если будут дети обладать музыкальным вкусом, то не будет такого события, как сегодня. Он что-то, так сказать, по-моему, постарел и поглупел, так сказать, по крайней мере, не в попад ляпнул. И Собянин начал произносить какие-то речи, вылезая на экран телевизора и пиариться на чужом горе. То есть вот эта реакция, так сказать, она абсолютно неправильная, так сказать. И, собственно, я-то против вот подобной реакции. Потому что само по себе действие для меня непонятное. Оно произошло. Скорее всего, это действительно какая-то психика, какое-то отклонение. И, к сожалению, какая бы ни была семья, это мог быть семья сибирского охотника с ружьем, а может быть семья ГБшника тоже с ружьем. Где вот угодно это может произойти. Кому это в голову вступит, никто не знает.
Ну вот об этом, собственно, я и хотел тоже упомянуть, что ты вовремя вспомнил о сибирском охотнике, потому что у охотника, ну, можно было допустить, что хранится там карабин или два карабина дома. Но если это семья работника, так сказать, научного института, ФСБшного, не ФСБшного, с какого фига-то у него находится, собственно, дома два карабина? Вот. Ну, я уж не говорю там про мелкие брызги, то, что эти карабины должны находиться как бы в оружейном ящике, который должен на этот счет иметься, осматриваться милицией, там закрываться, опечатываться там и прочее.
Ну, Валер, от десятиклассника это не сильно скроешь. Он знает, ну, это... где ключ лежит.
Ну, и... понятно, понятно.
Чаще
да.
всего.
Да. Понятно, но...
И в этом, кстати, есть практический смысл, потому что если бандиты напали на этот дом, то десятиклассник должен знать, как добраться до этого карабина.
Допустим, но значит, это должен быть такой дом, который хочется оборонять от бандитов. Понимаешь, либо, в общем, у этих двух карабинов должно быть какое-то смысловое предназначение. Их кто-то для чего-то завел. Причем это не один карабин, который, может быть, достался там кому-то где-то по наследству, там, я не знаю, что-то. А именно два. Один групп.
Ну, всего их было четыре, он взял два.
А.
Всего в доме четыре было.
Ну, вот, значит, как бы вопрос того, откуда это оружие и почему, собственно, оно в доме хранилось, он как-то остается непроясненным, и власти его тоже не проясняют. Равно как не может не насторожить, конечно, то, что через столько времени после уже, которое прошло после этого инцидента, на этот счет не появляется никаких комментариев. Вообще никаких.
Ну, у нас с комментариями вообще плохо. Несмотря на то, что мы в своей передаче неоднократно обращали внимание, речевой самописец самолета, который в Казани погиб, до сих пор не опубликован. Ну, просто вот нету. Вот один открыли и сразу опубликовали, что летел так, тангаж такой, угол такой, крен такой, там двигатели работали на таком-то режиме, все вывесили на второй день. А здесь раскрыли, посмотрели, не сказали, что испорчен, и ничего не говорят. Даже как и не говорят о национальности этого Гордеева, почему-то выставляли все время какого-то фотографию другого ребенка, так сказать, по этой части. То есть, к сожалению, таинственность нашей власти, мы же что-то можем только догадываться, но таинственность, недомолвки и вранье, это такая норма. Мы уже в сегодняшней передаче говорили, они врут, как дышат. Поэтому что-то верить, вот они говорят, что это был хороший географ, а я почему-то не верю. Ну, не потому, что у меня есть какие-то данные даже, что он плохой человек. У меня сомнения, потому что если власть что-то говорит, так сказать, вот я думаю, что это ощущение не только мое, но и многих слушателей.
Да, что оно так, гораздо больше склонно соврать, чем сказать правду.
Да, и по этой причине, кстати, возникают, и может быть, ложные какие-то домыслы, какие-то слухи и непонятки. Поэтому тут можно ковыряться в этом поле до бесконечности. Но, скорее всего, еще раз говорю, по моему предположению, конечно, это было какое-то психическое отклонение.
Ну, психическое отклонение, происшедшее, скажем, не самой нормальной, не самой обычной семье, потому что я не знаю, сколько там, в сколько комнатной квартире живет его дедушка, потому что проходила такая информация, что, мол, дедушка живет в однокомнатной квартире, а генералу по статусу это не положено, следовательно, он не генерал. Вот примерно такая логика.
Вот. Уровень домысла говорит о том, что что-то тут нечисто.
Да, что-то нечисто.
Обычно говорят иначе.
Вот. Но хранение четырех карабинов, это значит, что либо тут семья профессиональных охотников присутствует, либо там есть чего охранять, либо есть какой-то такой блатной доступ к этому оружию, да, по которому можно себе отписать сколько хочешь, там каких хочешь карабинов, вот, и, пожалуйста, так сказать, владей ими на здоровье. Не говоря уже о том, что у нас и само понятие карабин, оно, так сказать, как бы может быть расшифровано по-разному. Вообще-то у нас автомат Калашникова, переделанный под охотничью стрельбу, именуется карабином. Но он остается автоматом, да, тем не менее. Вот. Поэтому можно, конечно, и так интерпретировать эти события, но прояснений на этот счет тоже никто не дает. Поэтому я думаю, что в этой истории еще много очень неясного и непонятного. Я надеюсь, что мы еще сможем к ней вернуться и более отчетливо проследить ее корни, откуда станет ясно, от чего у нас в школе произошла такая трагедия.